Глава шестая. Джон.
«Сэм!» — тихо позвал Джон. Здесь пахло бумагой, пылью и годами. Полки, нагруженные книгами в кожаных переплетах и старинными свитками, уходили высоко во мрак. Сквозь них просачивался слабый желтый свет одинокой лампы. Джон задул свою коптилку, опасаясь оставлять открытое пламя в этом скопище бумаг, и отошел на огонек, пробираясь по узким проходам под сводчатым потолком. Весь в черном, темноволосый и сероглазый, он был как тень во мраке. На руках у него были черные перчатки кротовой кожи, на правой из-за ожогов, на левой потому, что в одной перчатке у человека дурацкий вид. Сэм Велтарли сидел в стенной нише, сгорбившись над столом. Свет шел от лампы у него над головой. Заслышав шаги Джона, он поднял голову.
«Ты что тут? Всю ночь просидел?»
«Ну что ты?» — возразил Сэм.
«Ты не завтракал с нами, и твоя постель не смята».
Раст предположил, что Сэм дезертировал, но Джон в это не поверил. Дезертирство требует своего рода отваги, а Сэм этим похвастаться не мог.
«Разве теперь уже утро?
Тут внизу не видно, день или ночь».
«Ух и дурачина же ты, Сэм! Ручаюсь, ты еще пожалеешь о своей постели, когда придется спать на голой земле».
Сэм зевнул.
«Мистер Эймон послал меня поискать карты для лорда командующего. Я даже и не думал.
Джон, а книги-то видал? Их здесь тысячи».
Джон посмотрел вокруг.
В Винтерфеллской библиотеке было более 100 тысяч.
«Ну и как, нашел ты карты?»
«О да».
Пальцы Сэма, толстые, как сосиски, прошлись по груди книг и свитков на стене.
«Их меньше дюжины».
Он развернул лист пергамента. Краска поблекла, но еще видно, где составитель отметил селение одичалых, а в другой книге.
«Где же она?»
«Я ее только что читал». Он откопал под свитками пыльный том в полусгнившей коже и произнес с почтением.
«Вот. Это описание путешествия от Сумеречной башни до пустынного мыса на стылом берегу, сделанное разведчиком по имени Редвин. Даты нет, но он упоминает о Дорине Старке как о короле Севера. Стало быть, книга написана еще до завоевания.
Джон, они сражались с великанами.
Редвин даже с детьми леса имел дело. Тут все написано».
Сэм с бесконечной осторожностью переворачивал страницы.
«Он и карты нарисовал. Смотри.
Может, ты тоже напишешь о нашем путешествии, Сэм?» Джон хотел приободрить приятеля, но промахнулся. Сэму меньше всего хотелось вспоминать о том, что ждет их завтра. Его руки бесцельно перебирали свитки на столе.
«Есть и другие карты. Будь у меня побольше времени. Тут все так перепутано. Я мог бы привести все это в порядок. Знаю, что мог бы. Но на это нужно время. Целые годы».
«Мормонту карты понадобятся несколько раньше». Джон вытащил из кучки свиток и сдул с него часть пыли. Когда он развернул пергамент, уголок отломился.
«Гляди, этот уже крошится», — сказал он, вглядываясь в поблекшие письмена.
«Осторожно!» Сэм перегнулся через стол и взял у Джона свиток, держа его как раненого зверька.
«Ценные книги переписываются, когда в этом есть нужда. С самых старых снималось по полусотни копий».
«Ну, эту грамоту можно не переписывать. 23 бочонка соленой трески, 18 кувшинов рыбьего жира, бочонок соли. Список припасов, а возможно счет. Ну и кому это надо знать? Сколько соленой трески было съедено 600 лет назад? Мне надо! Сэм заботливо вернул свиток на место. Из таких вот описей очень много можно узнать. Правда. Например, сколько человек состояло тогда в дозоре? Как они жили? Что ели? Ели они еду. А жили так, как мы живем? Не скажи. Этот склеп – настоящая сокровищница, Джон. Ну, тебе виднее. Сам Джон в этом сомневался. Сокровищница – это золото, серебро, драгоценные камни, а не пыль, пауки и гнилая кожа. Конечно. Сэм был старше Джона и по закону считался взрослым мужчиной, а посмотреть на него – мальчишка, больше ничего. Я нашел рисунки, которые делались на деревьях, и книгу о языке детей леса, и еще разное, чего даже в цитадели нет. Свитки из древней Валерии, роспись чередования зимы и лет, составленную мейстерами 1000 лет назад. До нашего возвращения книги никуда не денутся. Да, если мы вернемся. Старый медведь берет с собой 200 опытных людей, и 3/4 из них разведчики. Корен, полорукий, приведет из сумеречной башни еще 1000 братьев. Ты будешь в такой же безопасности, как в замке своего лорда-отца на Роговом холме. Сэм выдавил из себя грустную улыбку. Не сказать, чтобы мне там было уж так безопасно. Боги играют с нами жестокие шутки. — подумал Джон. — Вот и Пип, и Жаба так рвутся в поход, а их оставляют в Черном замке. Зато Сэм Волтарли, сам не отрицающий, что он трус, толстый, робкий и владеющий навыками верховой езды не лучше, чем мечом, отправляется в зачарованный лес. Старый медведь берет с собой 2 клетки воронов, чтобы подавать вести о своем путешествии, а мистер Эймон слеп и слишком слаб, чтобы ехать с ними. Поэтому вместо него приходится брать его стюарда. «Ты нам нужен, чтобы ходить за воронами, Сэм. И должен же кто-то помогать мне усмирять Гренна». Многочисленные подбородки Сэма заколыхались. «За воронами мог бы смотреть ты или Гренн. Да кто угодно!» С нотками отчаяния в голосе сказал он. Я бы тебе показал, что нужно делать. И грамоту ты знаешь. Ты мог бы писать письма за лорда Мормонта не хуже, чем я. Я стюард старого медведя. Я должен буду прислуживать ему, ходить за его конем, ставить ему палатку. У меня не останется времени, чтобы смотреть еще за птицами. Сэм, ты произнес слова. Теперь ты брат ночного дозора. Брат ночного дозора не должен так бояться. Все мы боимся. Ведь мы же не дураки. Слишком много разведчиков пропало у них за последние 2 года, и среди них Бенджин Старк, дядя Джона. 2 дядиных людей нашли в лесу мертвыми, однако в ночи мертвецы ожили. Обожженные пальцы Джона до сих пор вздрагивали, когда он вспоминал об этом. Ему еще снился упырь, мертвый оторс с горящими глазами и ледяными черными руками. Но Сэм об этом напоминать не стоило. «В том, что ты боишься, нет позора», — говорил мне отец. «Главное, как мы встречаем свой страх». «Пойдем, я помогу тебе донести карты». Сэм с несчастным видом кивнул. Полки стояли так тесно, что им пришлось идти гуськом. Библиотечный подвал выходил в один из подземных ходов, которые братья называли чревоточинами. Они соединяли Черный замок с его башнями. Летом чревоточными пользовались редко. Там бегали разве что крысы и прочие гады. Но зимой дело обстояло по-иному. Когда снег достигал глубины 40 или 50 футов, а с севера задувал ледяной ветер, только подземные ходы поддерживали жизнь в Черном замке. «Скоро мы испытаем это на себе», — думал Джон, пока они поднимались наверх. Он видел гонца, который прилетел к мейстеру Эймону с вестью о конце лета. Большого ворона из цитадели, белого и молчаливого, как призрак. В раннем детстве Джон уже пережил зиму, но все говорили, что та зима была коротка и мягка, а это будет другой. Он чувствовал это нутром. Ступени были слишком крутые, и Сэм, когда они вылезли наверх, пыхтел, как кузнечные мехи. Плащ Джона защелкал на резком ветру. Призрак спал под глинобитной стеной амбара, но при появлении Джона проснулся, поставил торчком лохматый белый хвост и потрусил за ним. Сэм покосился на стену. Она нависала над ними, ледяной утес 700 футов вышиной. Иногда она представлялась Джону живым существом со своим настроением. Лед в ней менял окраску от малейшей разницы в освещении. Стена была то густо-синей, как замерзшая река, то грязно-белой, как залежалый снег. А когда солнце набегало на облака, она становилась серой, как щербатый камень. Стена тянулась на восток и на запад, сколько видел глаз, столь огромная, что бревенчатые срубы и каменные башни замка казались маленькими рядом с ней. Это был край света. «А мы собираемся туда, за этот край». На утреннем небе, за тонкими серыми облаками, проглядывала бледная красная полоса. Черные братья нарекли небесную странницу факелом Мормонта, говоря, не совсем шутку, что боги послали ее, чтобы осветить старику дорогу через зачарованный лес. «Эта комета такая яркая, что теперь ее видно даже и днем», — сказал Сэм, заслоняя глаза стопкой книг. «Не заглядывайся. Старый медведь ждет свои карты». Призрак выбежал вперед. Замок казался покинутым. Многие разведчики отправились в бордель кротового городка поискать зарытые сокровища и напиться до одури. Грен ушел с ними. Пип, Халдер и Жаба предложили оплатить его первую женщину в честь первого похода. Джона и Сэма тоже звали. Но Сэм боялся шлюх почти так же, как зачарованного леса, а Джон отказался наотрез. «Вы идите, коли охота», — сказал он Жабе, — «а я дал обед». Проходя мимо септы, они услышали поющие голоса. Одним перед боем требуются шлюхи, другим — боги, и неизвестно, кому из них потом будет лучше. Джона септа манила не больше, чем бордель. Его боги живут в диких местах, где чар древа простирают свои белые, как кость, ветви. «У семерых за стеной нет власти», — подумал он, — «зато мои боги будут ждать меня». У арсенала сир Эндрю Тарт обучал новичков. Ночью их привел Конви, один из вербовщиков, который странствует по семи королевствам, набирая людей для стены. Новое пополнение состояло из седого старца, опирающегося на посох, двух белокурых мальчишек по виду братьев, хлыщеватого юнца в грязном атласном наряде и дурачка с ухмылкой весь рот, который, как видно, возомнил себя воином. Сейчас сир Эндрю доказывал ему, что он ошибся. Этот мастер над оружием был не так крут, как сир Алистер Торрис, но после его уроков синяки тоже оставались. Сэм морщился при каждом ударе, но Джон смотрел внимательно. «Ну, что ты о них скажешь, Сноу?» Донал Ноя стоял в дверях своей оружейни с голой грудью под кожаным фартуком и неприкрытым в кои-то веки обрубком левой руки. Толстое брюхо, мощная грудь, плоский нос и черная щетина на подбородке не делали Ноя красавцем, но Джону было приятно его видеть. Оружейник стал ему настоящим другом. «От них пахнет летом», — сказал Джон, когда сир Эндрю, наскочив на одного из рекрутов, повалил его наземь. «Где это Конвей их откопал?» «В темнице одного лорда близ Чаячьего городка». «Разбойник, бродобрей, нищий, двое сирот и шлюха мужского пола. И с такими-то нам приходится оборонять области, заселенные человеком». «Ничего, сойдут». Джон по-свойски улыбнулся Сэму. «Мы ведь сгодились». Но я поманил его к себе. «Слышал новости о своем брате?» «Да, вечером». Новости принес Конови со своими новобранцами, и в трапезной об этом только и говорили. Джон сам толком не знал, как к этому отнестись. Роб — король. Его брат, с которым он играл, сражался, разделил свою первую чашу вина, но не материнское молоко. Поэтому Роб будет пить летнее вино из драгоценного кубка, а я — хлебать талую воду из ручьев, сложив руки ковшом. Роб будет хорошим королем, проявив лояльность, — сказал Джон. «Да ну!» — кузнец посмотрел ему в глаза. «Надеюсь, что так, парень. Однако когда-то и о Роберте говорили то же самое». «Это ведь ты ковал ему боевой молот?» — вспомнил Джон. «Да, я был его человеком, человеком Баратеонов, кузнецом и оружейником в штормовом пределе, пока не лишился руки. Я так стар, что помню лорда Стефана до того, как его взяло море, а его трех сыновей знал с тех пор, как им дали имена. И скажу тебе, Роберт стал совсем не тот, когда надел корону. Некоторые люди как мечи, они созданы для боя. Повесь их на стенку, и не заржавеют». «А его братья?» — спросил Джон. Оружейник поразмыслил немного. «Роберт — это чистая сталь. Станнис — чугун, черный и прочный, но хрупкий. Он ломается, но не гнется. А Ренли — это медь. Она блестит и приятна для глаз, но в конечном счете немногого стоит». «А из какого металла сделан Роб?» — подумал Джон. Но спрашивать не стал. Раз Ноя человек Баратеонов, он, скорее всего, считает Джоффри законным королем, а Роба — изменником. Среди братьев Ночного Дозора существовал негласный уговор — не копать в таких делах слишком глубоко. Люди прибывают на стену со всех семи королевств, и былую любовь и преданность забыть нелегко. Какие бы клятвы ты ни принес, кому это знать, как не Джону? Взять Сэма. Его дом присягнул Хайгардену, чей лорд Тирел поддерживает короля Ренли. Лучше о таких вещах не говорить. Ночной дозор ничью сторону не держит. «Нас ждет лорд Мормонт», — сказал Джон. «Раз так, не буду задерживать». Но я хлопнул его по плечу и улыбнулся. «Да будут с тобой завтра боги, Сноу. И привези с собой своего дядю, слышишь?» «Привезем непременно». Лорд-командующий Мормонт поселился в королевской башне после того, как пожар уничтожил его собственную. Джон оставил призрака с часовыми за дверью. «Опять ступеньки», — уныло пробурчал Сэм. «Ненавижу лестницы». «Ну уж, в лесу их точно не будет». Не успели они войти в горницу, ворон сразу углядел их и завопил. «Сноу!» Мормонт прервал свою беседу. «Долго же вы проволандались с этими картами!» Он расчистил место на столе, где стояли остатки завтрака. «Давайте их сюда. Я посмотрю их позже».
Торин Смолвуд, жилистый разведчик со слабым подбородком и еще более слабым ртом, укрытым в жидкой бороденке, смерил Сэма и Джона холодным взглядом. Он был из прихвостней Алисера Торни и не любил их обоих. «Место лорда командующего должно находиться в Черном замке, откуда он и отдает приказы», — сказал Смолвуд Мормонту, не обращая внимания на них. «У меня такое мнение».
«Такое, такое, такое», — захлопал крыльями ворон.
«Вот станешь лордом командующим и будешь поступать согласно своему мнению. Но я как будто еще не умер, и братья не избрали тебя на мое место. Теперь, когда Бен Старк пропал, а сэр Джереми убит, первым разведчиком стал я», — упорствовал Смолвуд. «И вылазкой командовать тоже должен я». Но Мормонт остался тверд. «Я уже послал за стену Бена Старка, до него сэра Уэймора. Я не намерен посылать еще и тебя, а после сидеть и неизвестно сколько ждать твоего возвращения. Кроме того, Старк остается первым разведчиком, пока мы не будем знать с полной уверенностью, что он умер. Если этот день настанет, его преемника назначу я, а не ты. А теперь довольно занимать мое время. Ты не забыл, что мы выезжаем чуть свет?» Смолвуд встал с места. «Как прикажете, милорд», — сказал он и сердито глянул на Джона, словно это была его вина. «Первый разведчик!» Старый медведь возрился на Сэма. «Уж я скорее назначу первым разведчиком тебя. Он имеет наглость говорить мне в лицо, что я слишком стар, чтобы ехать с ним. А как по-твоему, парень, стар я или нет?» Казалось, что волосы, покинувшие пятнистый череп Мормонта, переместились в косматую серую бороду, не спадающую на грудь. Мормонт запустил в нее руку. «Как по-твоему, я дряхлый старец?» Сэм только пискнул что-то. Старый медведь наводил на него ужас. «Нет, милорд», — поспешно вмешался Джон. «Вы крепкие, «Нечего меня умасливать, Сноу. Ты знаешь, что я терпеть этого не могу. Давай-ка глянем на ваши карты». Мормонт бегло просмотрел их, ворча себе под нос. «Это все, что ты мог найти?»
«Там еще, милорд», — промямлил Сэм. «Ну, беспорядок».
«Это все старые», — сказал Мормонт. И ворон подхватил. «Старые, старые». «Селения могли исчезнуть, но холмы и реки остались на месте», — заметил Джон. «И то верно. Ты уже отобрал воронов, Тарли?»
«Мистер Эймон хочет сам отобрать их вечером, после кормежки».
«Мне нужны самые лучшие птицы. Умные и сильные».
«Сильные», — сказал его собственный ворон, охорашиваясь. «Сильные, сильные.
Если случится так, что нас всех перебьют, пусть мой преемник знает, где и как мы умерли». Сэмвел Тарли от таких слов лишился дара речи. Мормон подался вперед. «Тарли, когда я был наполовину моложе тебя, моя леди-мать сказала мне: не стой с открытым ртом, иначе ласка примет его за свою норку и залезет тебе прямо в горло. Если хочешь сказать что-то, говори. Если нет, остерегайся ласок». Он махнул рукой на них обоих. «Ступай прочь, не до тебя. Местер уж, наверное, найдет тебе какое-нибудь дело». Сэм сглотнул, попятился и устремился прочь так быстро, что чуть не поскользнулся на тростнике.
«Что, этот парень и правда такой дурак, каким кажется?» — спросил лорд-командующий, когда он ушел.
«Дурак», —
— заверил ворон. Мармонт не стал дожидаться, когда Джон ответит. «Его лорд-отец занимает высокий пост в совете короля Ренли. И я думал было, не послать ли к нему сынка, но решил, что не стоит. Ренли не станет слушать этого толстого нытика. Пошлю сира Арнила. Он не в пример круче, а мать у него из фассавеев зеленого яблока. Не скажет ли милорд, что он хочет получить от короля Ренли?»
«То же самое, что от них всех, парень. Людей, лошадей, мечи, доспехи, зерно, сыр, вино, шерсть, гвозди. Ночной дозор не гордый, мы берем, что дают».
Мармонт побарабанил пальцами по грубо обтесанной столешнице. «Сир Алисер, если ветры будут благоприятны, доберется до Королевской гавани в перемене луны. Но не знаю, будет ли прок от этого мальчишки Джоффри. Дом Ланнистеров никогда не был другом дозору».
«Торни покажет им руку упыря. Жуткую бледную руку с черными пальцами. Она и в стеклянке шевелилась, как живая.
Жаль, что у нас нет другой, а мы бы послали ее Ренли.
Давин говорит, что за стеной можно найти что угодно».
«Да, говорит. Он говорит также, что в последнюю свою вылазку видел медведя 15 футов вышиной».
Мармонт фыркнул.
«Моя сестра будто бы взяла медведя себе в любовники. Скорее уж я поверю в это, чем в зверя 15 футов ростом. Впрочем, когда мертвяки встают...» «И все-таки нет. Человек должен верить только своим глазам. Я видел, как встают мертвые. А вот гигантских медведей еще не видел». Он вперил в Джона долгий испытывающий взгляд.
«Кстати, о руках. Как там твоя?»
«Лучше». Джон стянул перчатку и показывал руку Мармонту. Шрамы покрывали всю нижнюю часть предплечья, и новая розовая кожица была еще тугой и нежной, но дело шло на поправку. «Только чешется. Мистер Эймон говорит, что это хорошо. Он дал мне мазь, чтобы я взял ее с собой в поход».
«Ожоги не помешают тебе орудовать длинным когтем?»
«Нет, не думаю». Джон согнул и разогнул пальцы, как велел ему делать мейстер. «Я должен каждый день разрабатывать пальцы, чтобы они оставались гибкими», — так сказал мейстер Эймон. «Эймон хоть и слепой, а дело свое знает. Я молюсь, чтобы боги даровали ему еще и лет 20. Ты знаешь, что он мог бы стать королем?»
«Он говорил мне, что его отец был королем», — удивился Джон. «Но я думал, что сам он младший сын».
«Так и есть. Отцом его отца был Дейрон Таргариен. Второй этого имени, присоединивший Дорн к государству. Договор предусматривал его женитьбу на дорнийской принцессе. Она родила ему 4 сыновей. Мейкар, отец Эймона, был самым младшим из них, а Эймон — его 3-м сыном. Имей в виду, все это происходило задолго до моего рождения, хотя Смолвуд и считает меня древним старцем».
«Мистера Эймона назвали в честь рыцаря-дракона».
«Верно. Некоторые полагают, что настоящим отцом короля Дейрона был принц Эймон, а не Эйгон недостойный. Но как бы там ни было, наш Эймон не унаследовал воинственной натуры рыцаря-дракона. Как говорит он сам, меч у него был медлителен, зато ум скор. Неудивительно, что дед отправил его в цитадель. Тогда ему было лет 9 или 10. И на очереди к престолу он был тоже не то 9-м, не то 10-м. Джон знал, что Эймон отметил больше сотни своих именин. Трудно было представить дряхлого, сморщенного, слепого мейстера маленьким мальчиком не старше Арии. «Эймон корпел над книгами», — продолжал Мармонт, «когда старший из его дядей, наследный принц, по несчастной случайности погиб на турнире. Он оставил 2 сыновей, но и они вскоре последовали за ним в могилу после Великого Весеннего Мора. Король Дейрон тоже умер, и корона перешла ко второму сыну короля, Эйрису.
К безумному королю?
Джон совсем запутался. Эйрис царствовал перед Робертом. Значит, не так уж давно.
Нет, к Эйрису первому. Тот, кого низложил Роберт, был второй этого имени.
Как давно было то, о чем вы рассказываете?
Лет 80 назад или около того, и все-таки я еще не родился, когда Эймон уже выковал с полдюжины звеньев своей мейстерской цепи. Эйрис женился на своей родной сестре, как было заведено у Таргариенов, и правил лет 10 или 12. Эймон между тем принял обет и оставил цитадель, чтобы служить при дворе какого-то мелкого лорда, а его дядя-король умер, не оставив потомства. Железный трон перешел к последнему из четырех сыновей Дейрона, к Мейкару, отцу Эймона. Новый король призвал ко двору всех своих сыновей, и Эймона тоже хотел ввести в свой совет. Но тот отказался, не желая незаконно занимать место, по праву принадлежащее великому мейстеру. Вместо этого он стал служить в замке своего старшего брата, другого Дейрона. Брат этот тоже умер. Кажется, от оспы, которую подхватил у какой-то шлюхи, оставив после себя только слабоумную дочь. Следующим по старшинству братом был Эйрион.
«Эйрион — чудовище?»
Сказка о принце, который возомнил себя драконом, была одной из самых страшных историй старой Нэн и очень нравилась маленькому брату Джона Брану.
«Он самый!» Хотя он себя величал Эйрином Пламенным.
Однажды, будучи в подпитии, он влил в себя сосуд дикого огня, сказав своим друзьям, что это превратит его в дракона. Но боги по милости своей превратили его в труп. Неполный год спустя король Мейкар погиб в битве с мятежным лордом.
Джон имел кое-какие понятия об истории государства, их винтерфеллский мейстер об этом позаботился.
«В тот же год состоялся Великий Совет», — сказал он, — «и лорды, минуя младенца сына принца Эйрена и дочь принца Дейрона, вручили корону Эйгону».
«Верно, но не совсем. Сначала они негласно предложили ее Эймону. Он сказал им, что боги предназначили его служить, а не править, и отказался нарушить свой обет, хотя сам Верховный Септон предлагал разрешить его.
Делать нечего. Ни один разумный человек не желал видеть на троне отпрыска Эйрена, и дитя Дейрона, будучи женского пола, страдало к тому же слабоумием, поэтому лордам не осталось иного выбора, как отдать корону младшему брату Эймона, Эйгону, пятому этого имени. Этого короля прозвали Эйгон Невероятный, ибо он родился четвертым сыном четвертого сына. Эймон знал, и был прав, что если он останется при дворе, люди, недовольные правлением его брата, захотят его использовать, и поэтому удалился на стену. Здесь он и оставался, пока его брат и сын его брата, а там и внук, всходили на престол и умирали, и пока Джейми Ланнистер не пресек рот королей драконов.
«Король!»
— каркнул ворон. Перелетел через горницу и сел Мормонту на плечо.
«Король!» —
повторил он, переминаясь с лапы на лапу.
«Видать, ему нравится это слово», — улыбнулся Джон.
«Его легко произнести, и полюбить тоже легко».
«Король!» — повторила птица.
«По-моему, это он вас хочет короновать, милорд. В стране и без того три короля. Чересчур много на мой вкус».
Мормонт почесал ворона под клювом, не сводя глаз Джона Сноу. Тот почувствовал себя странно.
«Милорд, для чего вы рассказали мне историю мейстера Эймона?»
«Разве для всего должна быть причина?»
Мормонт хмуро поерзал на стуле.
«Твоего брата Роба провозгласили королем Севера, И это связывает тебя с Эймоном. У вас обоих братья короли.
Нас связывает не только это. Мы оба дали обет.
Старый медведь громко фыркнул, и ворон, снявшись с него, описал круг по комнате.
«Дайте мне по человеку на каждый нарушенный обет, который я видел, и у стены никогда не будет недостатка в защитниках».
«Я всегда знал, что Роб будет лордом Винтерфелла», — Мормонт посвистал. Птица вернулась к нему и села на руку.
«Лорд — одно дело, король — другое».
Он достал из кармана горд зерна и дал ворону.
«Твоего брата Роба
оденут в шелк, бархат и атлас 100 разных цветов. Ты же будешь жить и умрешь в черной кольчуге. Он женится на прекрасной принцессе, и она родит ему сыновей. У тебя жены не будет, и ты никогда не возьмешь в руки родное дитя. Роб будет править, ты служить. И люди будут звать тебя Вороной, а его — Ваше Величество. Певцы будут славить каждый его чих. Твои же подвиги останутся невоспетыми. Скажи мне, что все это тебя не волнует, Джон, и я скажу, что ты лжешь, и не погрешу против истины».
Джон напрягся, как натянутая тетива.
«А если бы даже и волновало, то что я могу? Я бастард».
«Как же ты намерен жить дальше, ты, бастард?»
«Волноваться и соблюдать свои обеты».